У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня речь пойдет о Пушкине и Лермонтове. Читая их произведения, нельзя не поражаться тому, насколько это все-таки разные поэты. Можно было бы даже сказать кардинально разные. Прежде всего, в обретении философских, религиозных, нравственных, да и просто житейских ориентиров. Спасительных или же, наоборот, губительных для души. В конце жизни Пушкин, приведя в равновесие разноуровневые и разнонаправленные душевные устремления с все более возрастающими духовными запросами, в некотором смысле достиг человеческой цельности, пожалуй, даже и полноты, что сказалось в том числе и на произведениях, написанных во второй половине творчества. Чего, увы, нельзя сказать о Лермонтове. Об этом свидетельствует, в частности, его поэма «Мцыри», последняя, если не брать в расчет, незаконченной сказкой для взрослых. Сам по себе факт ее написания еще ни о чем бы не говорил, но важно именно то, что она последняя. После пятой окончательной редакции «Демона» можно было уже решить, что у Лермонтова после длительного увлечения дурно понятым демонизмом появились, наконец, некие новые критерии, определяющие разрешение важных мировоззренческих вопросов. Мцыри, где главное событие – побег из православного монастыря к некой природной жизни, сводит эти новые направления на нет. Чтобы убедиться в этом, сравним Мцыри с некоторыми стихами Пушкина, отмеченными сходным мотивом побега, в частности, со стихотворением «Странник». Но этот же мотив присутствует и в более ранних стихотворениях, например, «Монастырь на Казбеке». Дело даже не столько в том, чем обусловлены эти побеги, какими обстоятельствами, от чего бегут герои и куда они направлены, хотя, конечно, и в этом тоже, сколько ощущениями, которые они при этом испытывают. Уже Пушкин отмечал роковую изначальную невозможность задуманного. Но там вот что значит рассуждение зрелого человека. Она мотивировалась мировоззренческой неготовностью, мешающей полной осуществимости задуманного. У Лермонтова же вездесущим романтическим роком. Вроде бы ничего, кроме него, не мешает Мцыри достичь желанного мира, чтобы жить в нем. Однако помехой становится не столько отмеченный рок, сколько он сам. Правда, эта важная причина остается, похоже, незамечена ни им самим, ни автором. Она в изначальном внутреннем суетливом беспокойстве героя, не могущем быть утоленным ни при каких обстоятельствах, ни в монастыре, ни в миру, ни даже, прошу прощения, в раю, что, повторяю, не осознается. Сравним с альтернативой, предложенной Пушкиным в другом стихотворении, начинающимся строкой «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит» и заканчивающимся «На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля, давно усталый раб затеял я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег». То есть ровно в то же место, что в более раннем стихотворении. Разность цели разительна при сходности мотивировок. И в случае Пушкина, и в случае Лермонтова цель – воля, но в одном – сопровождаемая покоем, в другом – без него. Почему? Покоя Мцыри не может найти отнюдь не по причине не покидающего его беспокойства. Это только повод. Причины в гораздо более серьезных сферах, о которых, опять-таки, уместнее говорить, прибегнув к сравнениям с пушкинскими текстами. Побег, о котором лишь мечтает герой одного пушкинского стихотворения, осуществляет герой другого, более позднего. Этот пушкинский герой, странник, осуществляет свой побег, руководствуясь влечением души. Вроде то же самое можно сказать и о лермонтовском Мцыри. Можно было бы, но не получается. Слишком много в его поступке животного, необдуманно рефлексивного, инстинктивного. Последнее наиболее демонстрирует сам его побег, особенности которого наиболее выпукло предстают в сравнении с побегом пушкинского странника. И еще одно, пожалуй, самое главное. Странник бежит от семьи, с которой связано ставшее для него ненужное, расслабляющее, душевное, ставшее рутиной, мешающее духовному росту. У Мцыри нет намека не только на духовное, но вообще на человеческое, ибо живет он, вернее, желает жить, не по законам сверхъестественным, каковыми определена в сущности любая человеческая жизнь, но по животным, звериным, руководствуясь не сердцем, не разумом, но инстинктами. Эти инстинктивные посылы его поступков не раз и не два отмечаются в тексте. Более того, неоднократно сопряжение героя со зверями. «Я сам, как зверь, был чужд людей, и полз, и прятался, как змей», в особенности в поединке с барсом, которому уподобляет себя герой. «И мы, сплетясь, как пара змей, обнявшись крепче двух друзей, упали разом, и во мгле бой продолжался на земле. И я был страшен в этот миг, как барс пустынный, зол и дик. Я пламенел, визжал, как он, как будто сам я был рожден в семействе барсов и волков под свежим пологом лесов. Казалось, что слова людей забыл я, и в груди моей родился тот ужасный крик, как будто с детства мой язык к иному звуку не привык». Здесь герой в своей стихии. Но читая это, и вправду трудно представить его на послушании в монастыре. Посему побег его направлен из монастыря, сосредоточие недоступной ему духовной жизни, к естественно-природному, по мнению Лермонтова. И поскольку образ жизни в одиночку в естественно-природных условиях маловероятен, то к сообществу себе подобных, которое для него воплощает семья, род, понимаемая им в тех же категориях животно-интуитивного, как и все остальное в его жизни. Показательно в этом смысле его гибель, в сущности доказывающая невозможность того, что ему мнится идеалом жизни. Человек не зверь, и жизнь ему предназначена человеческая, а не звериная. И он образ Божий, следовательно, этому образу должен соответствовать. Лермонтов отказывает Мцыре и в этом естественном назначении, которое его герой наиболее полно мог бы воплотить, будучи монахом. Стоит обратить на явно неслучайные промыслительные обстоятельства его попадания в монастырь. Болезнь, вследствие которой, собственно говоря, его и оставляют здесь на попечение монахов. То, что вследствие ухода со стороны последних он выживает, и что должно бы пробудить в нем благодарность на всю жизнь, в чем тоже автор ему отказывает. Наконец, возможность приобрести навыки духовного делания посредством ознакомления со Святым Евангелием. Но ознакомился с ним Мцыре или нет, этого мы не знаем, ибо, опять-таки, Лермонтов не находит нужным нам это сообщить. Очевидно, считает неважным. Важным ему мнится другое, и это другое описывает он весьма подробно. Может быть, он заставляет своего героя бежать из того самого монастыря, жизнь в котором мечталась герою Пушкина. Кстати, и исход побега Мцыре в некотором смысле предразрешен Пушкиным. «Мы с тобой вдвоем предполагали жить, а нет, как раз умрем. И не просто умрем, но в преддверии, так сказать, вожделенной цели». Что и происходит с героем лермонтовской поэмы, который умирает, думается, вопреки идеологической концепции, на всем протяжении поэмы, выстраиваемой автором, желавшим бы ему долгих лет жизни, а то и бессмертия. Тоже не получается. И не получается как раз потому, что человек с некоторых известных пор не царь природы. Назначение у него совсем другое, нежели у неразумных тварей, живущих исключительно для выживания, и умирающих равно в том же состоянии, что и начали жить, исключая, пожалуй, приобретенные вследствие старения организма чувство усталости. Не то человек, предназначенный для неустанного духовного роста, который отвергает герой поэмы, желающий включиться в естественный жизненный круговорот и жить так, как живут звери, бездумно и интуитивно. Но сам круговорот его и отвергает, что, следуя художественной правде, а не исходному вымыслу, вынужден признать и Лермонтов. Герой у него гибнет не потому, что к этому вынуждают автора романтические каноны, а потому, что идеал жизни у него ложен, и этой жизнью невозможно жить. Тем более, когда реальная альтернатива жизни, не выживание, что рад бы предложить герою автор, рядом. Она в том самом монастыре, из которого рвется ненавидящий его герой, и к которому, очертив круг своего тридневного путешествия, снова выходит по воле того же промысла, который дает ему последний шанс, если не жизнью в монастыре, то хотя бы христианской смерти в нем. Но именно кончину в христианском духе и отвергает Цири, а очередной виток промысла воспринимает как издевку судьбы. Но тщетно спорил я с судьбой, она смеялась надо мной. Вернулся я к тюрьме моей. Такова его реакция при виде снова представшего перед его глазами монастыря. Стоит упомянуть еще несколько реплик, сопровождающих его возвращение, которые он адресует монаху, что мог бы стать его духовным отцом. «И страшно было мне понять, не мог я долго, что опять вернулся я к тюрьме моей, что бесполезно столько дней я тайный замысел ласкал, терпел, томился и страдал, и все зачем? Чтоб в цвете лет, едва взглянув на Божий свет, при звучном ропоте дубрав, блаженство вольности познав, унесть в могилу за собой тоску по родине святой, надежд обманутых укор и вашей жалости позор». Последний укор, чисто в восточном, мусульманском духе, между прочим, не самый тяжкий и не самый гордостный, гордость предающегося столь своеобразной исповеди тоже подчеркивается неоднократно. Самое гордостное и самое безумное признание несколькими страницами спустя. «Знай, этот пламень с юных дней, таяся, жил в душе моей, но ныне пищи нет ему, и он прожег свою тюрьму, и возвратится вновь к тому, кто всем законной чередой дает страдания и покой. Но что мне в том? Пускай в раю, в святом заоблачном краю, мой дух найдет себе приют. Увы, за несколько минут между крутых и темных скал, где я в ребячестве играл, я рай и вечность променял. Снова сиюминутное предпочитается вечному, дурно понятая воля, единственной возможной свободе в христианском духе. Здесь уместно сказать несколько слов о категории свободы, вернее о том, как понимают ее герои пушкинские, герои лермонтовские. Воля, совокупленная с покоем, и как замена счастья, постигнутому Цири, как он сам полагает, в течение 3 суток, проведенных вне монастыря, упоминается в стихотворении «Пора, мой друг, пора». Обретение этой совокупности возможно лишь в монастыре, видящемся как обитель дальняя трудов и чистых нег, то есть чистых мечтаний. Так мечтается герой пушкинского стихотворения. Этой чистоты, равно как и покоя, лишены, в чем нетрудно убедиться, мечтанием Цири. Путь его бегства, как не раз уже было сказано, пролегает сквозь горные, дикие, девственные места от монастыря, являющимся местом обитания Божьей благодати, к некогда оставленному дому, могущему быть трактованным не только как родина детства, но и как мир в совокупности со всеми свойственными ему радостями и соблазнами, печалями и заблуждениями. Но переломный момент жизни пушкинского странника, тоже возвращающегося домой с некоего неназванного места, тоже настигает его среди места дикого и пустынного, правда дольнего. Даже действия, которые сопровождают оба путешествия, сходны. У странника, потерявшего смысл жизни. «Потупя голову, в тоске ломая руки, я в воплях изливал души пронзенной муки и горько повторял, метаясь как больной. Что буду делать я? Что станется со мной? Ум Цири, утратившего дорогу к цели. Тогда на землю я упал и в исступлении рыдал, и грыз сырую грудь земли, и слезы потекли в нее горючей росой». Даже слова, которыми оба героя определяют свое мучительное состояние, почти идентичны. «Как узник из тюрьмы, замысливший побег, так определяет свое состояние странник. Я лег, читаем далее, но во всю ночь и плакал, и вздыхал, и ни на миг очей тяжелых не смыкал, все плакал и вздыхал унынием тесним». Аналогичные, совпадающие почти дословно с стенанием Цири мы приводили ранее. Но столь же явны и различия. Странник в конце своего побега, о котором он пока лишь помышляет, видит некий свет, направление которого, что немаловажно, ему указывает путь некий юноша, читающий книгу, какую именно, легко предположить, и наставление которого признает для себя правомочными странник. Путь Джимцири определяется исключительно его собственным своеволием, которое он считает нужным противопоставить монаху, уже по своему чину обязанному читать ту же самую книгу, что и юноша, наставляющий странника. Далее. Конечная цель странника – тесные врата, предшествующие свету. Конечная цель Мцири – безграничный, сиюминутный по сравнению с вечностью, о которой дает понятие монастырь, мир, воспринимаемый на уровне собственных представлений, который неизбежно должен закончиться с наступлением того, чем знаменуется конец жизни каждого из живущих – загробной тьмой, которая Мцири, по его словам, не страшит. Зато она весьма страшит странника. Собственно говоря, этим страхом и инициирован обозначенный перелом его жизни. «Я осужден на смерть и позван в мир загробный. И вот о чем крушусь. К суду я не готов, и смерть меня страшит». О состоянии Мцири в преддверии смерти мы тоже уже говорили. А за стенами монастыря, из которого он рвется, смерть, которая его за этими стенами настигает. Не физическая, с которой в конце концов смиряется герой, да и думается автор, духовная. И это оказался неспособным понять ни тот, ни другой. «Скажи мне, что среди этих стен могли бы дать вы мне взамен той дружбы крепкой, но живой, меж бурным сердцем и грозой?» Пассаж, как мы видим, вполне в духе раннего паруса. Подведем некоторые итоги. У Пушкина, как мы помним, в монастыре на Казбеке побег намечался от мирской жизни к монастырской, к непосредственному соседству с Богом. Герою Лермонтова это соседство дается волею промысла, без всяких усилий с его стороны. У Пушкина побег остается в области мечтаний именно из-за отсутствия должной воли, долженствующей отвергнуть мешавшие побегу жизненные обстоятельства. Лермонтовский герой побег осуществляет именно волевым усилием. Но в какую сторону он направлен и какими желаниями инициирован? Прямо противоположную той, которую мыслит для себя герой пушкинский – из монастыря к миру. Но и мысленные, и реально осуществленные побеги оказываются неудачными. Оба не достигают поставленной цели. Нетрудно вычислить причины. Впрочем, о причинах неудачи героя Пушкина в монастыре на Казбеке мы упомянули. У него побег от мира к монастырю, у Лермонтовского даже не столько от монастыря в мир, сколько в природу. Будем понимать это определение не только в прямом смысле, но и в расширительном, философском. То есть не только в природу, окружающую его, сколько к природе и природе собственной. И даже, как ему кажется, от мертвенно застывшей жизни к жизни живой. Но ведь по большому счету монастырь-то и есть самое сосредоточие жизни мира, каждая точка которого является лишь его окрестностью. Это кусок вечности, окруженный суетливой жизнью, каковы бы ни были ее формы, природные или цивилизованные. На этом клочке изолированного пространства с максимальной полнотой выявляется готовность к жизни в самой вечности. Это понимает Пушкин, этого не понимает Лермонтов. Видно вообще, что поэму писал в юнош, стихотворение «Зрелый человек». Этим соображением, не вдаваясь в дальнейшие рассуждения, можно было и ограничиться, если бы не тот факт, что поэма писалась далеко не юношей, но человеком между юношескими стихами и маскарадом в начале творческого пути и демоном и героем нашего времени в конце, все более уверенно высказывались признаки зрелости. Почему после этих произведений был написан Мцири? Загадка для меня неразрешимая.